Задайте, пожалуйста, вопрос Туманову. Да мы сесть еще не успели за микрофоны. Здравствуйте, дорогие друзья. Андрей Туманов действительно с нами. А слушатели, видите, уже вот им не терпится.
Здрасте.
Здрасте. 5533 для ваших смс-ок, друзья. Вначале не забывайте слово «Вести». Наш WhatsApp и Viber 903-176-363. И да... Да, будем задавать вопросы Андрею Туманову, любые из ваших вопросов, но у нас все-таки как это основная тема всегда есть. Какая она сегодня?
Груши.
А груши?
Замолвим о грушах доброе слово.
За груши поговорим.
За груши. Груша,
ну хорошо, давайте.
Груша растение благодарное, хорошее, доброе, без дурного, скажем так, характера. Есть такие растения, у которых, да, есть недостатки в характере, которые то одно, то другое. А вот груша, как вот к ней с душой подойдешь, и всегда будет хороший, вкусный,
вот вы слышали, сейчас урожай. Наш редактор же с душой подходил, только что жаловался Андрею, с душой подходила много раз. Ничего.
Ну,
никакого урожая в этом году.
Давайте еще посмотрим, какой был, какая была фраза: у нас груши не растут. У нас это где? В районе, в области или на конкретном участке?
Так.
Так что давайте разбираться с грушами.
Ну, давайте.
У нас в стране, в России, большой России, которая простирается от Северного,
да,
Ледовитого, и груши растут. Вот. Будем разбираться. Может быть, там под Певеком груши не растут, да. Под Архангельском прекрасно растут, а в Хабаровске прекрасно растут.
Зайти вот как раз с другой стороны, а именно со стороны устойчивости к болезням и причин нерегулярного плодоношения у груш.
Давайте об этом поговорим. Ну, а нерегулярность плодоношения у груш меньше, чем у яблони. Это яблоня, как вот с характером. Когда я намекал на растение, у которого вот такой не очень хороший характер, ну, наверное, это все-таки яблоня, которую многие вообще считают, что она плодоносит периодически. Да, мы, кстати, об этом говорили в прошлой передаче и пришли к выводу, к тому же выводу, что приходят и ученые, да, агрономы, что яблоня должна плодоносить каждый год, если у нее все есть, если мы за ней нормально ухаживаем, если нормальный, организовали ей агрофон. Да?
Так.
А вот груша, она старается даже при не очень хорошем агрофоне сложить те самые плодовые почки, из которых потом появляются бутоны, цветы и груши, и одарить нас грушами. То есть проблем с грушей гораздо меньше, чем с яблоней, я имею в виду прежде всего современные сорта. Современные. И об этом мы еще тоже поговорим. Но вот это слово я обязательно подчеркну.
Современные сорта будете называть?
Современные сорта.
Какие?
Ну, конечно, их назовем. Конечно, их назовем. Но давайте немножечко попозже, не сразу. Да? Мы сначала несовременные назовем, да.
Давайте.
И вспомним тот самый переломный момент, когда груши якобы перестали расти. В большинстве зон России, в частности, там, Московской области, Тверской, Ленинградской, да, я про эту не очень замечательную зиму многократно рассказывал.
78-79, да. Вы
78-79,
да,
вот видите, вот запомнили, да.
Как мне не помнить эту зиму?
Да, зима это была жуткая, кто помнит. Я на Новый год как раз поехали мы со школьной экскурсией. Я еще в школе или учился, да, в Ленинград. И я помню, в гостинице «Советская» в Ленинграде у меня на подоконнике лежал снег. Внутри номера, натурально. Там было, ну, там плюс какая-то температура. Ну, то есть за окном было минус 40, даже больше, ниже, чем минус 40. Но не это самое было плохое для большинства растений, для сада, а то, что лето было крайне неблагоприятное.
Следующее.
Предыдущее. Ведь перезимовка растений – это не только неблагоприятные факторы зимы, но и это подготовка растения. А что может на растение неблагоприятно повлиять, чтобы оно плохо перезимовало? Это, во-первых, в то лето была сумма температур, ну, то есть было холоднее, сумма температур меньше, чем обычно, практически во всех регионах. Лето было сумрачное такое, облака, и ну, не получили достаточно солнечной энергии растения. Дожди были, дождливые, естественно, облака, дожди, да, влажные, дождливые, естественно, повышенный фон заболевания грибными болезнями. А любая болезнь, грибная или там, бактериальная, вирусная болезнь, ослабляет растение. Любое ослабленное растение, как и ослабленный человек, ну, вот... Пошли ослабленного человека на мороз, да, больного. Естественно, он еще хуже заболеет. Так вот и с растениями. Ну и вот. А тут еще зима наступила неожиданно. Видите, вот сколько факторов, то есть не один, не два, а много-много-много. И многие растения не успели переключиться уже на зиму. И вот совпадение вот этого множества факторов плюс там минус 40 привело к тому, что сорта многих плодовых культур, в частности груши, просто вчистую были уничтожены.
И связано это еще, наверное, с тем, что тогда зимостойких сортов было не так много.
Ну как зимостойких сортов было много?
Или когда минус 40, тут уже не приходится говорить о зимостойких.
Давайте я перечислю вот те самые знаменитые сорта, которые гремели, которые любили. Это, конечно, знаменитая лесная красавица, которая до сих пор живет. Кстати, она очень достаточно сильно поражается паршой, а парша как раз она ослабляет растения, очень сильно ослабляет перед зимой. Это тонковерка, тонковертка знаменитая, это бессемянка знаменитая. Ну и, конечно, очень много выращивали местных сортов типа дули. Дули – это не,
что?
Не фига, а дуля – это ну, группа сортов была. Дуля – это польское слово, кстати. Дуля, насколько я знаю, по-польски это груша, либо сорт груш, ну, в общем, что-то польское. Вот, и практически все эти сорта, они были поражены паршой и много еще чем, потому что не только парша нам вредит, естественно, все подчастую замерзло, за небольшим исключением научных учреждений, где уже тогда были выведены новые современные, ну, относительно новые современные сорта, потому что сорта, допустим, которые вводили в оборот 78-79, там, 80-й год, ну, они относительно современные, ведь знаменитая и, пожалуй, самая популярная груша Чижовская, самая популярная, да, сейчас в России, она же была уже в это время, и я даже где-то читал исследования по Чижовской, что она мало того, что перенесла эту зиму, мало того, что у нее сохранились вегетативные почки, так у нее еще сохранились немного, правда, и плодовые почки, она даже дала небольшой урожай. Это, представьте, массовая гибель старых сортов, и тут вот
а
это
насколько
вот...
Чижовская старый сорт?
Ну, это где-то... Это 70-е годы, это же... Это
а
же...
То есть на тот момент она была достаточно новая,
да? Да, она еще не вышла в люди, что называется. Это же сорт... Это Тимирязевская академия. Тимирязевка вывела этот сорт. Вот, два сорта. Лада знаменитая и Чижовская. Вот. И до сих пор эти два сорта, они остаются, пожалуй, такими... ведущими, универсальными, беспроблемными, не поражающимися паршой. То есть, в принципе, если вы их у себя заведете, проблем у вас практически не будет, поэтому...
А вот можете, вот, Андрей...
Начните с них, да.
Вот можно о наболевшем? Вот я уже Андрею пожаловалась, что с вишней у меня, к сожалению, все. И это не только манилиоз, но и, как Андрей сказал еще... Что, Андрей?
Кокомикоз.
Кокомикоз, потому что все листья опали уже, я не знаю, наверное, недели три назад.
Ранний листопад как раз говорит о кокомикозе. Кокомикоз – болезнь, которая к нам... пришла уже давно, и до вот этого вот массового поражения вишен, которые начались, ну, лет, наверное, 15 назад манилиозом, когда идет усыхание ветвей, кокомикоз уже был и присутствовал еще как раз вот в том самом 78-79 году. Мне пришлось расстаться с такой милой вишенкой. Так я ее любил, не знаю. Она называлась полевка. Угу. Если кто когда-то выращивал, она маленькая такая, и у нее веточки такие не спадающие. То есть она такая вот. Как,
плакучиво.
Как это сказать по-русски, на латинском, знаю, это пендула, свисающая вишенка. Она такая милейшая, у нее не это аморель, то есть она розовая, немножечко кисловатая, но вот почему-то я ее так любил, и тут, в общем-то, она оказалась жутко неустойчивая к кокомикозу. У нее листопад уже наступал где-то в середине августа. Естественно, ну вот. Листопад наступил. Листопад именно от болезни. Сначала идут по листьям черные точки, потом пожелтение листьев и тю-тю, как говорится, листопад. Все, вот. К зиме она не может подготовиться, естественно, зимой она подмерзает
так
очень
вот,
сильно.
Так вот, я к чему? Я к грушам веду. Я понимаю, что с вишнями придется мне распрощаться, так и не успев, собственно, вкусить их плодов практически. Почему бы действительно не посадить грушу? Ну вот вы говорите, Чижовская. Наверняка я, если ее там попробую, я, наверное, соотнесу. Да? Но так вот вспомнить, какая это Чижовская и какая это Лада, давайте опишем эти груши, какие они, сочные, более такие сухие, твердые, мягкие, какие?
Сочные, сухие, твердые, мягкие.
Мокрые.
Это вкусные груши. Ну, если перейти на более профессиональный язык, мякоть у них маслянистая. Маслянистая — это в том смысле, что она не хрустящаяся, она не колющаяся.
У обеих этих груш.
Да. Вот то, что в магазине продаются груши, там практически у всех все сорта, они могут быть вкусные, они могут быть сладкие, они могут быть сочные, но у них у всех колющаяся мякоть, потому что этого требует магазин, этого требует конвейер, и вот мягкие груши, они просто не доедут до покупателя.
Ну вот в магазине что мы берем? Мы берем конференц, да, груша?
Да.
Что
да,
еще?
Да.
Дюшес продают, я не помню. Ну конференц
точно
знаю.
Нет, уже дюшес вряд ли. Честно говоря, я в магазин за грушами не заходил.
Так, хорошо.
Всю жизнь.
Хорошо, но а вот такие сорта, например, ну кто-то совершенно
так,
спокойный.
Вернемся к маслянистой мякоти.
Да, ну хорошо, давайте.
То есть какова она маслянистая? То есть груша при созревании потребительском, да, потому что есть еще там биологическое созревание, это когда груша уже распухнет и когда у нее семечки почернеют, это уже, ну как говорится, только закопать ее. Но когда она вот готова, то есть мякоть, то есть, в принципе, можно ее есть, когда она еще хрустящая, да? Но когда она уже созрела, мякоть становится вот так, ну, немножечко как вот масло, то есть вы ее так. Вот, поняли, о чем я говорю. То есть она
нежнейшая, такие же сорта, вот такие маслянистые.
Августовская роса, рекомендую. Она еще очень красивая, августовская роса. Ну, то есть не пожалеете. Единственный недостаток у большинства современных сортов груш – то, что большинство сортов, они являются летними сортами. Летние сорта долго не радуют нас. Это, как правило, ну, 3 недели, и все.
Начало августа?
Ну, по-разному. Опять же, страна-то большая. Угу. Где начало августа? Где в Крыму начало августа? Какое начало августа в Архангельской области или Калининградской области? Поэтому у каждого по-своему, но это летние. То есть, допустим, та же самая августовская роса – это раннелетняя, чижовская – это скорее позднелетняя. Видите, летние, осенние, зимние, они тоже делятся на такие подотряды. Так что...
В общем, если большой урожай, то только варенье и только какие-нибудь,
да,
консервации.
Вот с этим огромная проблема. У меня одна чижовская есть. Вообще, я раньше исторически выращивал груши на суперкарликовых подвоях, и у меня было их много. Я когда-то там увлекался сортом сорт испытанием именно груши, был такой период. Ну вот с тех пор у меня осталось несколько там суперкарликов просто там для себя поесть. Это уже не сорт испытания, а просто для себя. И одно дерево Чижовское. И вот это вот дерево Чижовское, конечно, мне дает жару. Ну то есть фактически с него, ну я думаю, ну не меньше сотни... А то и больше килограммов. Сколько лет? Ну, лет 25-30 этой груши. Но дело в том, что она не совсем такая вот по классической схеме сформирована. Когда-то она была тоже такой опытной. На ней было очень много прививок. Mm-hmm. До сих пор на ней остаются прививки. Поэтому она немножечко такая... Ну, вот не классическую у нее форма, а такая вот груша, скорее, сад. И получилось так, что она не совсем в таком благоприятном месте у меня растет, поэтому с нее не очень высокий урожай, то есть можно было бы и не сотню килограммов, а там полтонны с нее взять там, при желании, при уходе. Но, представляете...
А что такое неблагоприятное место?
Ну, во-первых, у меня там поднялись растения, которые начали создавать полутень, определенное количество времени в сутки. Ну и я могу сказать, что так как мне много груш не надо, я, естественно, уход минимализирую mm-hmm. за ней. Несмотря на минимализированный уход, все равно, в общем-то, приходится за ней там полазить, потому что трясти-то ее нельзя. Вы ее стрясете, она же вся она бьется. Особенно если она более-менее созревшая, все, она вот падает, и она разбивается. И уже сразу же она там за полдня, если вы не успеете даже вот разбитую как-то переработать там на варенье, она у вас закисает, потому что они же сладкие.
Сейчас
очень,
мы поэтому... про это поговорим, но только еще про тень-полутень. Какую полутень груша выдержит?
Никакую не выдержит. То есть она в детстве, пока маленькая, может быть, выдержит полутень, но когда она вырывается на свободу, ясно, что ей нужна полная освещенность практически в течение дня, потому что, ну, полутень, конечно, она будет расти, но урожай будет снижаться, и сумма болезней и количество болезней будет больше, потому что там, где тень, там сыро, естественно, вот для болезней это будет более благоприятно.
А какое, тогда отвлечемся на секундочку, какое вообще плодовое дерево выдержит полутень?
Какое плодовое дерево? Вот у меня лимонник китайский, ну, не совсем это плодовое дерево, да, это лиана, вот как раз он тоже в таких совершенно неблагоприятных, он как раз под этой грушей растет. Но дело в том, что он растет, опять же, в детстве хорошо, в полутени, даже лучше в полутени растет, чем потом. Но потом-то он вырвался, лиана-то вырвалась уже на крышу, а на крыше-то уже другой коленкор. Там уже и солнышко, и тепло. И поэтому, кстати, она сейчас, лимонник, сейчас как раз краснеют ягоды. Почему я так сразу вспомнил про него? Потому что вот как раз я, если поеду на дачу, буду уже, наверное, его так это самое потихонечку пробовать. Он, конечно, еще кисло-кислый, ой, совсем кислый, но так вот в чаек-то для поднятия духа и настроения я уж обязательно его разомну там несколько
ягодок. Ну хорошо, это
ягодок.
Я уж так про полутень, потому
что... Калина растет у меня в полутени, потому что не из-за того, что она любит полутень, а из-за того, что мне ягод калины, допустим, совсем немного надо, то есть мне не нужно ведро, мне... Как говорится, полведра достаточно, и не надо
хорошо.
Больше.
И теперь по поводу того, что плоды груши бьются, вот, по-моему, вы же с груши тогда упали, да? Нет? Зачем вы тогда лезли?
Не упал, я повис на, повис
да,
на ветке. Да.
Это груша была?
Нет, это была яблоня.
Это была яблоня. Но я помню, что вы рассказывали про эти грушохваты, которые вы там смастерили, именно что, потому что груша высокая, и надо снимать. Сейчас вообще высокие груши продаются в питомниках или все карлики-полукарлики?
Нет, они в основном продаются именно высокорослые, потому что высокорослая груша – это груша на семенном подвое. То есть вот как раз в те годы 90-е, когда груш вообще не было нигде, я как раз вот так вот обеспечил всех своих друзей, знакомых и все свое садоводческое товарищество. Я ходил по грушевым посадкам, собирал дикие груши. Я до сих пор помню, где дикие груши по по Москве и в электростале. Раньше на вокзале, вокзал электросталь, там вот такой скверик заброшенный, там огромное количество было диких груш. Сейчас я вот езжу там периодически, посмотрел, груш этих нет. Они даже не деревьями, а такие вот кусты. Я там огромное количество набирал, гноил так вот их, эти груши, выбирал оттуда семена, сеял и потом прививал вот на эти самые сеянцы. И, ну, я думаю, много тысяч я груш так вот раздал. По крайней мере, в нашем садоводческом товариществе у каждого второго моя груша. Как раз это в основном там Чижовская, Лада, еще несколько сортов. Поэтому я их, кстати, узнаю. У моих соседей вот непосредственно...
Ну, в общем, все высокие.
Да, высокорослые груши, потому что карликовые, суперкарликовые подвои, они у груши, ну, скажем так, за ними надо ухаживать немножечко по-особенному. Мы, кстати, можем даже сейчас немножечко уделить, потому что мы многократно обещали рассказать о карликовых, суперкарликовых подвоях для груши. Как сделать грушу кустиком? А в промышленном грушеводстве, да, применяется подвой не груша, это айва, причем это специальные сорта, номерные сорта айвы. Айвы – это не хиномелиса, то, что дачники выращивают, не айвы японской, а айвы именно вот этой обыкновенной цедонии, как по латыни. И сорта выводились цедонии именно для... подвоев груш, то есть не для того, чтобы она плодоносила, а именно подвоев. То есть, в принципе, вот это вот может быть полукарликом, груша на цедонии. Но редко это до любителей доходит, это снова в профессиональных садах.
Понятно. Андрей, просто тут у нас очень много вопросов именно про грушу, я даже не ожидала. Ну, давайте вот начнем с не очень приятного вопроса из Краснодарского края. Все плоды на груши и яблони в этом году червивые. Упали, не дозрев. Связано ли это с теплой зимой, например? И сколько раз надо опрыскивать? Тут еще такое справедливое замечание. В садах обрабатывают раз в 10 дней, но смысла тогда иметь дачу, если столько использовать химии?
В каких садах? В промышленных,
наверное,
может,
да,
быть, обрабатывают. У нас не промышленный сад. Груша червивая. Грушевая плодожорка, предположить могу. Кто такое плодожорка? Это бабочка. Бабочка плодожорки, когда откладывает яйца. Нам же надо поймать фенофазу. Если мы ловим фенофазу, когда тот или иной вредитель наиболее уязвим, тогда мы большую часть проблем решаем. Ну, для яблони фенофаза, там, яблони плодожорки, это... когда выходят бутоны и начинают разлипаться, то есть так называемая фенофаза обособления бутонов. Для груши это примерно тот же самый период, то есть вышли из почки бутоны, начинают они распадаться, вот, пожалуйста, любой инсектицид против бабочки, чтобы она не отложила яйца, и, по крайней мере, ну, проблем, я думаю, не будет. Но грушевая плодожорка, я не знаю, как в других местах, у меня она и в наших садах, вот в нашем регионе, она практически не вредит. Болезни, да, там, манилиоз, да. Но
и груша не... манилиоз берет.
Да, да, да. Ну, сейчас вот в основном груши гниют, очень у многих гниют, вот такая кольцевая гниль по груше, ну, более, ну, около трети у меня... Я-то профилактику не делал, потому что был в командировке, весеннюю профилактику, поэтому очень хорошо.
Сейчас мы давайте прервемся, а после новостей продолжим разговор с Андреем Тумановым. 8:34, мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Говорим сегодня о грушах. И, ну, очень-очень-очень много сообщений, много фотографий. Знаете, какая мне больше всего понравилась? От Вадима, он живет на Кубани, значит, прислать фотографию, которая похожа на картину великих мастеров, я бы сказала, такой натюрморт, знаете, там всего-всего, но дело в том, что это на одном дереве. А Вадим пишет, что он привил, последовал вашему совету, Андрей, и привил грушу на аронию в прошлом году. И вот, пожалуйста, значит, тут тебе черноплодная рябина, и тут же тебе, вот тут же с этих веточек спускаются, значит, две такие приличных размеров груши. Это удивительно. Это удивительно. И что, так долго может продолжаться?
Ну, давайте как раз мы вот эту тему быстренько там галопом по Европам осветим. На чем груша может расти, кроме так. груши? И, как мы уже рассказали, цедонии, то есть айвы да. обыкновенной. На черноплодке получается у нас суперкарлик. Суперкарлик, черноплодная рябина.
Это, вот я говорю, арония. Долго она будет так? То есть это сейчас, прямо из года в год?
Сейчас расскажем. Не торопитесь. Так, на красноплодной рябине получается полукарлик. На боярышнике может расти груша. На ирге может расти груша. Ну, то есть все это родственники, правда, далекие, но груша такая, она очень добрая. Не может расти груша на яблоне. На яблоне. Об этом мы частенько говорим. Яблони и груша, они хоть и сестры, но они категорически не дружат в этом плане. Но все равно, опытники все равно пробуют, как и 100 лет, как и 1000 лет назад, грушу на яблоню, и потом убеждаются о том, что они все равно, эти прививочки отторгаются. Итак, на самое распространенное, по-моему, на черноплодке, прививается, ну, просто вот сказка. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы не привилось. Пожалуй, из всех культур, ну, вот прививки наиболее удачные. Во-первых, там древесина мягкая у груши, и у черноплодки, и как-то там очень активный камбий, то есть слой клеток под корой, который как раз нам помогает, чтобы срослись прививки. Ну, вот не бывает такого, чтобы прививки не прижились, да. Теперь несколько хитростей. То есть плодоносить на аронии начинают обычно там, на второй, на третий год. То есть,
ну вот у Вадима на
первый.
Очень
быстро. Да. Опять же, надо помнить, что все современные сорта, о которых, если мы успеем, еще поговорим, они скороплодные, в отличие от, скажем так, лесной красавицы, которая год на 12-й начинала плодоносить. Все скороплодные сорта, они даже на высокорослых подвоях начинают плодоносить там, год на 4-й. Четвертый. А здесь там ветка, она уже на второй год, ну, максимум на третий год она вам уже даст груши. То есть для того, что если вы ставите опыт и хотите попробовать какой-то сорт, идеально вот эти суперкарликовые подвои. Кстати, профессионалы говорят, не выращивайте. То есть я имею в виду в профессиональных там больших садах, потому что, ну, там есть вот те самые проблемы, которые профессионалы не могут на конвейере преодолеть. Мы же можем преодолеть. Почему? Значит, разница идет в стволах. То есть черноплодка, на которой привита, она утолщается медленнее, чем сама груша. Получается, в общем-то, там иногда в 2 или в 3 раза. Представляете, вот идет тонкий стволик, и на нем сидит такая уже там в 3 раза толще. Чтобы. Так, сейчас вот галопом по Европе, да. Сразу меня извините, если я ничего там по больших подробностей не будет. Чтобы чуть-чуть скрасить эту ситуацию, я браздую аронию, то есть снизу провожу ножом такие борозды, ну, те, кто хочет, может посмотреть, что такое бороздование, забытый агроприем, очень хороший, который вам поможет утолщать при необходимости ветви и заращивать какие-то проблемные участки, то есть он активизирует, бороздование активизирует камбий и, соответственно, может веточка утолщаться и сравниваться, да, с той, которая есть. Значит, вторая, на что обратить внимание. Вот эта ваша прививка, каким бы способом вы ни прививали, прививали там капулировка, улучшенная капулировка или вращеп, как я, она всегда будет ломкой. То есть она никогда не срастется таким образом, чтобы, ну, стать просто вот, ну, вот как на яблоне, допустим, вы там привили, через какое-то время вы уже там потеряли, где прививка, это, ну, то, ну, то есть она в этом месте уже никогда не сломается. Здесь же она сломается при любом изгибе, то есть она всегда будет ломкой. Поэтому вот такой грушокустик привязывают к жесткой опоре. И если вдруг вы ее пригибаете, есть такие вот способы, прививается с высоким штамбом на аронию для того, чтобы арония гибкая, для того, чтобы ее прививать под снег. В Краснодарском крае так выращивают южные сорта груш, даже там любимец Уклапа, я знаю, знаменитую выращивал человек в Красноярском крае, пригибая ее под снег. Но тогда вот эту вот прививку, там надо наложить шину, ну, как вот, знаете, на картинках, когда да, оказывает помощь, там человек ломает ногу, там шина такая, чтобы просто это место не на слом не шло. И таким образом вы ее можете еще и пригибать. Так, плюс Вот наш радиослушатель говорит, у него, значит, и арония, у него и груша. Надо помнить, что, конечно, если арония и груша в одном растении, и они начнут между собой конкурировать, кто победит? Ну, конечно, победит арония, потому что она родная, а груша для нее падчерица. Поэтому, естественно, мы поросль ароневую максимально вырезаем, чтобы все-таки груша у нас была главной в этом кусте. Но и тут одна хитрость. Если мы вырежем всю аронию, она будет
грустить.
обижаться. И груши, ну, вот, будут не очень хорошо развиваться. То есть одну
что
веточку...
Значит, вырежем всю аронию?
Ну, то есть вот будет только штамп и груша. Угу, и угу. Ни веточки аронии, угу. Ни поросли, ничего. Вот тогда груша будет хуже развиваться, чем если вы оставите одну веточку, и не просто веточку, а веточку для цветения и плодоношения.
А можно, вот, чтобы было примерно поровну?
Не надо. Не надо. Давайте не это самое, знаете, как начинающие сада. Вот я хочу и это, и то. Давайте вот что-то одно. Арония, если вам нужна, слушайте, посадите отдельный куст аронии. Сделайте штамбовую аронию. Штамбовая арония – это вообще сказка. Красивое растение. Приводите на красноплодную рябину там, с высоким штамбом, и получается у вас такой шикарный шарик, который не надо постоянно прореживать, который красивый, и соседи будут приходить смотреть, и арония вся в доступности. Замечательное растение. То есть арония на штамбе из красной рябины.
Хорошо, Андрей, вопросы. Значит, как раз про грушу «Лесная красавица», которую вы говорите, на 12-й год только, да, начинает плодоносить. Вот тут в Астрахани дереву 50 лет, пишет слушатель, всегда плодоносило много, сейчас совсем плохая. Не могу избавить эту грушу от клопа кружевницы. Что за вредитель и как бороться?
Никогда не сталкивался с этим клопом, поэтому давайте присылайте. А клоп ли это? Да, угу. Во-первых, надо диагноз сначала поставить, так тоже со слов не будем. Присылайте.
Ищите Андрея да. В соцсетях, присылайте, Андрей вам ответит.
Посмотрим, по крайней мере, нет, с клопом никогда не сталкивался. С чем вот груши? Опять давайте... Давайте вот сначала вот закончим про наши груши на подвое на аронии. И еще помните о том, что растение маленькое, кустовое, чуть выше черной смородины, и вот это иногда людей немножечко сбивает с панталыка. Они думают, что раз оно маленькое, значит, его и кормить не надо, его и поить не надо. Но такое кустовое растение со смородинкой, оно может при нормальном уходе дать вам ведро груш. Естественно, ухаживать все-таки надо как за деревом, за деревцем, а не как за кустиком. Поэтому помните, что высокий агрофон для таких груш обязателен. Да, и живет такая груша, как правило, лет 10-12.
Которая на аронии.
Да, она потом. Нет, она потом живет и дальше, и даже плодоносит понемногу, но урожайность с нее снижается очень сильно, у нее уменьшается очень сильно прирост ежегодный, поэтому вот активное использование – это как раз максимум 10 лет.
А вообще современные груши, которые груши-груши, они сколько лет могут плодоносить?
Ну, 70 лет может.
70 лет, да?
Плодоносить без проблем.
Если, правда, с ними не случается то, что случилось с грушами наших слушателей, прямо очень, опять же, много фотографий, например, сухие листочки груши 20 лет, много таких фотографий. И выглядит это вот прямо как, я теперь это знаю, как манилиоз на вишне, когда листочки скручиваются, высыхают и соседствуют, кстати, с зелеными листьями.
Да, росла-росла груша, потом бац, почернели листочки, начала она сохнуть, что такое.
Да.
Лезут в интернете советов много, йодом опрыскать и молоком, еще чем-нибудь. Угу. Сейчас мы не будем... потому что эта тема большая, рассказывать, что и как, но я просто направление дам. Скорее всего, это так называемый бактериальный ожог или бактерия эрвиния. Пакость редкостная. Пришла к нам, как и много пакостей, я имею в виду, из болезней, из Америки. И, в общем-то, сжигает груши по полной программе. Конечно, первое – это профилактика, бороться с бактериозом. Это как раз вот именно бактериальная болезнь, это не грибная болезнь, большинство из которых на груши, допустим, тот же самый манилиоз, парша, какие-то там другие болезни – это все грибы. А это бактериальная, поэтому, в принципе, да, кстати, опознать ее еще можно по неким таким вот выделениям, такие вот киселеобразные выделения
на чем?
На ветках. Угу. То есть это как раз вот работа как раз этой бактерии Эрвинии. Ну, будьте, что называется, соблюдайте нормальную фитосанитарную обстановку на участке, как бы по максимуму старайтесь ухаживать за ваши груши, там, залечивать трещинки, замазывать, залечивать, ну, чтобы она вот была более-менее ухоженная. То есть, когда она ухоженная, она меньше заболевает эрвинией. Ну и, конечно, смотрите там у соседей, если у кого-то пошло это усыхание, ну, уговорите его, ну, лучше ее выкорчевать и сжечь, чтобы просто не распространять заразу, потому что лечить эрвинию достаточно сложно. Кстати, это одна из немногих болезней, где как раз можно применить те самые аптечные антибиотики, которые рекомендуют в основном для лечения грибных болезней. Антибиотики, естественно, никакие грибы не лечат и вирусы не лечат. Но бактерии как раз могут побить. Ну, разводите вот эти вот места, где...
Опрыскиваем.
Ну, в основном это смазывают. Угу. Конечно, это... практически не проникает внутрь, но хоть, как говорится, хоть как-то.
Но вот тут еще жалуются на ржавчину на листьях. Из Риги, например, пришло такое письмо.
Ржавчина заболевание этого года. Практически все груши стоят в ржавчине. Столбчатая ржавчина, такие вот пятна. Ничего особого страшного в этом нет. Это вам не эрвиния, которая убивает практически все растение. Ржавчина, да, она снижает и урожай, она снижает и вашу зимостойкость, но это не принципиально. Год влажный, болезней много, груши гниют, ржавчина есть. Естественно, когда ржавчина пошла по листьям, понимаете, бороться-то уже поздно. Это же вот те вот эти ржавые.
Это результат уже.
Это,
да,
уже, того, это уже она плодоносит, что называется. Гриб-то он там внутри, он в тканях. Поэтому, ну, хотите, можете применять в качестве профилактики фунгициды, желательно системные фунгициды, ну, типа там Хоруса, Скора. Но, опять же, это в профилактических целях. Когда уже случилось, ну, вряд ли что-то вам поможет, это уже можно в принципе, стерпеть. Что еще?
А еще вот
ржавчина, она, как правило, может зимовать на можжевельниках, поэтому
вот,
если у вас...
Вот, Людмила как раз пишет, говорят, виноват в этом можжевельник, растущий неподалеку.
Ну, не виноват. Виноват садовод, конечно, который проблемы эти не убирает. Но у меня, например, казацкий можжевельник, я там... растет вокруг дома, я его не это самое, не расстанусь с ним никогда. Поэтому вы можете, например, производить профилактические опрыскивания того же самого можжевельника. Можжевельник легче все-таки опрыскать, чем грушу, желательно весной, чтобы просто подавить споры. Ну вот и все. Так что я думаю, это не такая большая проблема. Вообще не самая основная проблема ржавчина на груши. Все-таки больше.
Но тем не менее вопросов про ржавчину
много. Потому что ее видно, потому что это вот эти ржавые пятна, это все, это вот как знаете, как вот человек вот там в оспинах, да, ясно, что это не очень приятно, когда у тебя оспины на лице. Так и здесь. Это неприятно, это некрасиво.
А вот Андрей нам написал из Казахстана, он пишет, что каждый год проблемы с грушей. В конце весны, начале лета на листьях появляется тля, листья закручиваются, и химия тлю почти не уничтожает. Что с этим можно сделать?
Ну как химия тлю почти не уничтожает? Тлю уничтожит практически любой, даже самый слабый препарат, даже если вы там настойку сделаете красного перца, тлю уничтожает. Тля – это бедное, несчастное насекомое, у которой нет ни одной защитной какой-то реакции, защитного какого-то вещи на ней, там ни панциря, ни зубов, не бегает она, ни, ну, летают там формы, есть крылатые формы, летает. Единственное, это она размножается очень быстро и сильно. Понимаете, если с тлёй вы боретесь, во-первых, вы должны бороться с черным садовым муравьем, который ее защищает и там, прогоняет божьих коровок, прогоняет личинок божьих коровок, переносит ее. То есть нельзя бороться чисто вот просто с тлёй. Борется и с муравьем, и с тлёй. А, кроме того, ну, если у вас груша, ну, перекройте вы черному садовому муравью проход на грушу. Запрещено, все. Установите блокпост из невысыхающего клея. Только не наносите на кору клей, а сделайте там поясочек там, из бумаги, из там, картона каких-то, и туда вот, чтобы он не смог пройти. Я даже помню, я когда-то делал, когда не было этого клея, я из пластилина вылеплял вокруг штамба такую вот это самое, чашечку из пластилина вылеплял и наливал водой. Муравей плавать не может, он просто не мог залезть, потому что он не мог переплыть вот это вот там несколько сантиметров воды. Ну, то есть хитростей много разных. Да.
Я предлагаю несколько вопросов все-таки не по грушам задать, потому что вот тот самый вопрос, который пришел самым первым еще до начала программы, прислала Инна из Калужской области, смородина черная. А снизила урожайность, хотя уход за ней хороший, кустам 20 лет, поменять на новые или срезать? И второй вопрос, нужно ли красной смородине для хорошего плодоношения несколько соседей?
Так, черная и красная.
Значит, начнем с черной, да.
Не, ну,
снизила урожайность.
20 лет для черной смородины, это уже, в общем-то, старость, ну... Особенно если вы ее неправильно и нерегулярно обрезаете. Вообще регулярно надо обрезать.
Ежегодная обрезка, пишет Инна.
Ежегодная обрезка – это уже хорошо, но, в принципе, не надо вам, ну, понимаете, вот укоренить веточку или там просто укоренить черенок, веточку, это там 3 минуты там сделайте, и через там, месяц-полтора у вас будет саженец, вы сажаете на черную смородину. Понимаете, потому что место, само место, оно тоже устает. Там вредители накапливаются, там почковые клещи, какие-то грибы. Лучше все-таки
менять.
Да,
место.
Конечно, менять. Поэтому не цепляйтесь за этот куст черной смородины. И вообще 20 лет. А что за сорт? Вы наверняка не помните. Хороший, плохой, там, к почковому клещу устойчивый, неустойчивый, там, к пероноспорозу устойчивый и неустойчивый, не знаете. А современных сортов масса хороших, вкусных, замечательных. Походите по питомникам, там найдите несколько кустов черной смородины, и вы увидите, что у вас наступит
жизнь прекрасна,
новая эра вашей смородиновой жизни.
А красная нужна пара? Красной смородины?
Не обязательно.
Не обязательно, подтверждаю, не обязательно.
В принципе, да.
А груши нужна пара?
Большинство, ну, без пары, естественно, она растет лучше, но большинство современных сортов, они достаточно самоплодные. Ну, понимаете, две груши для одного маленького участка, это вот жирненько будет, да, потому что груша высокорослая, это дерево ого-го какое. И, в принципе, если на дачах-то есть груши, ну, сколько там в 100 метрах, если есть груши уже, даже если она самая бесплодная, все-таки пчелки прилетят и опылят.
Спрашивают, можно ли сейчас в Подмосковье обрезать алычу сорта «Кубанская комета»?
Лучше до весны я бы оставил эту операцию. «Кубанская комета» – замечательный сорт, один из самых первых по алыче гибридной. А у меня сейчас «Санейка». Санейка, вот все время с ударением, меня все время белорусы поправляют, потому что это белорусский сорт, замечательный белорусский сорт.
Надо «Санейка»?
Все время
забыла. Санэйка звучит красиво.
Ну, солнышко это по-белорусски. Mm. Замечательный сорт. Просто в Белоруссии там очень хорошая селекционная школа, там замечательные ученые. И знаете, как он меня радует? Это поздний сорт алычи. Она желтая, она крупная. Ну, вот смотрите, вот Ну, не весь кулак, но, по крайней мере, в две трети кулака это вот
ничего
такие
себе.
Вот алычушки. И вот как раз сейчас она доходит. Она сладкая, как мед, из нее, представьте, вот варишь варенье, минимум сахара, и это вот такое оно золотистое, такое нежное получается. Его даже
лучше, сонейка-санейка или золото скифов? Злато скифов, правильно?
Все хорошо в свое время, потому что злато скифов, оно среднеспелое, а до этого-то у меня еще идет июльская роза. Вы это знаете, да, все. Ну, еще несколько опытных алычушек, но вот эти три, они у меня такие три самые-самые главные. Но кубанская комета, да, это, пожалуй, одна из самых распространенных, самых первых и очень достойный сорт. Оставьте до весны, не надо осенью. Осень для обрезки все-таки кустарников, та же черная, красная смородина, крыжовник, там декоративные кустарники, вот, пожалуйста, осенью обрезайте, особого ущерба вы не нанесете. Ну, и если вы что-то, допустим, секатором обрезаете, ну, секатором тоже можете там почикать понемногу, но без экстремизма.
Друзья, извините, все те, чьи вопросы мы не успели задать Андрею, давайте до следующего раза, до следующей субботы. Андрей, спасибо большое. Андрей Туманов
был с нами. Спасибо всем. Здоровья и урожаев.